Я не пойму, вы что тут, все резко поглупели, пока меня не было?
С вами киноведы в штатском. Сегодня поговорим о новом фильме из франшизы «Чужие», который называется почему-то «Ромул» и почему-то «Завет». Наверное, чтобы было таинственно и страшно. Но к названию мы еще вернемся. Лично внутри меня родилось название «Сказка о депрессивном тостере, который смог». Или «Тупой еще тупее». Но я не хочу делать название спойлер, поэтому прошу немедленно это название забыть. Сразу вынужден расписаться в том, что я вообще вселенную «Чужих» очень люблю. Вот с такого возраста. С 12 или 11, кажется, годиков. Сейчас боюсь соврать. В общем, с глубокого детства. Это очень хорошо продуманное, с большим количеством возможностей развития внутренних подсюжетов вселенная, с интересным антагонистом, точнее говоря, даже двумя антагонистами. А может быть, даже не так, может быть, с одним антагонистом и одной фоновой силой природы, которая угрожает протагонистам. Словом, очень круто замешано. И образы-то какие были потрясающие созданы, как Гигером, так и Ридли Скоттом, так и сценаристами. Если вдруг что, в обязательном порядке посмотрите наш с Константином Подстрешным подробный разбор данной франшизы. Мы там на протяжении более чем полутора часов рассказывали, что, откуда появилось, почему и зачем. Для всех гиков рекомендую. Его можно посмотреть как на Бусти, кстати, подписывайтесь в обязательном порядке, так и на официальном моем YouTube-канале, да и не только. Контакты, телеграммы, везде это можно найти и посмотреть. Однако, потом что-то пошло не так. Чужие против хищника или хищник против чужих. Потом Ридли Скотт окончательно рехнулся и снял двух «Прометеев», которые просто омерзительны. И вот появляется у нас, значит, от молодого, лично мне неизвестного режиссера «Ромул». И прежде чем я приступлю к самому разбору, должен сказать, что «Ромул», несмотря на все последующее мною изложенное, гораздо лучше обоих «Прометеев» вместе взятых, про космонавтов в триухах, и когда один Фассбиндер дул в дудку другому Фассбиндеру. Это такая блевотина, что «Ромул» однозначно на этом фоне выглядит как жемчужина. Но только на фоне. Почему? Надеюсь, вы увидите. Потому что, как обычно, есть нюанс. И вот, 20 лет прошло после вышвыривания первого алиена за борт лейтенантом Эллен Рипли. Сцену, которую мы любим до сих пор. Не только за вышвыривание и трусы Эллен Рипли, но и вообще за атмосферу непередаваемой победы человеческого над внечеловеческим. Ну и, соответственно, лет так за 36 до ее отлова космическими спасателями, когда они сказали...
Ну, хрен теперь, а не премия за спасение груза.
Летит, значит, Сигурни наша Уивер где-то по просторам космоса и дрыхнет в обнимку с наглым рыжим котом. И вот, воспользовавшись ее отсутствием, оставшаяся без материнского пригляда злобная корпорация Вейланд Ютани опять взялась за старое, как Галкин за Пугачеву. В поле обломков корабля Настрому, оставшаяся после термоядерного взрыва в космосе, влетает специальный хватательный шаттл и хватает некий мерзкий астероид, а может быть даже кокон, явно с первым чужим на борту. Откуда взялись компактно размещенные обломки в космосе после того, как Настрому долбанул не хуже дохлого аллигатора с озера Титикака, выяснить не удалось. И, кстати, почему чужесодержащий астероида кокон болтается среди них, тоже вроде бы чужого выкинули на изрядном удалении от корабля Настрому. Ну да, фиг с ним. Это детали. Так драматичнее в конце концов. Внутри таинственной станции. Ученые-убийцы корпорации Вейланд выпиливают за ширмочкой, стесняются они что ли, чужого из мерзкого астероида. И бамс, титры, Ромул, Завет. А я уже даже до того, как продолжил просмотр, знал, что будет дальше, и вы, наверное, тоже догадались. Потому что чужой обязательно проснется, сожрет всех на станции, навылупляет всякого изнутри себя, а может быть даже наоборот, назалупляет. Потом корабль... тоже в обязательном порядке, должны найти вместе с содержимым. обязательно люди непричастные на выбор. Спасатели, космические дальнобойщики, какие-нибудь колонисты, словом, люди левые. Потому что космос же пипец какой маленький, и находят подобные вещи исключительно подобные персонажи, а не те, кому положено по зарплате. Ну вот, например, Контупер, мать, это же некоторым образом суперконтупер, на огромной, дорогущей, сверхсекретной исследовательской станции. Вот когда начался Ахтунг, когда не могла послать сигнал Ахтунга в родную корпорацию, где точно определила бы координаты, скорость, курс дрейфа и что вообще у нас на борту происходит, а заодно слить все материалы исследований в zip-файле. Это же невозможно, правда? Никак. Есть же при изготовлении, прям в BIOS прошивает, при любой нештатной ситуации, никакой связи с домом, сразу в режим сна. И не просыпайся ни в коем случае. Даже если очень сильно попросят. Итак, мы на далекой внеземной колонии, на очень неприятной планете, где в непростых климатических и капиталистических условиях проживает тетя по имени Рейн. На вид ей лет 14. Ростом она с кота в прыжке, весом 45 килограмм смешных какашек. И она шахтерка. По всем параметрам. С первого кадра понятно, это именно она заменит Сигурни нашу Уивер, которая все-таки 1820 миллиметров над уровнем моря. Скуластое лицо, на этом лице жизненный опыт. Особая стать, сигарета авторитет на губе прилеплена. Вот героиня. Get away from her, you bitch! 30 лет. Вот матерая, состоявшаяся, сильная по-настоящему женщина. И вот вместо нее это. Я знаю, что актрисе что-то около 26, я говорю ровно о том, как она выглядит. Очень странное кастинговое решение. Что-то каких-то вот прямо мелких невзрачностей теперь снимать страшно любят. У Рейн есть дефективный и строго от этого добрый робот-негр Энди. Какового... То ли достал на помойке, то ли купил на Алиэкспресс. Ейный батя и перед смертью подарил. Кстати, дефективная программа, видимо, гарантирует ему постоянное выражение диагональных бровей на лице. Они же брови домиком. Ну, примерно вот так. Что бы ни происходило, 90%, а может быть даже больше, времени экрана робот проводит с таким лицом. Что это должно символизировать? Его так должно быть жальче? Непонятно. Зато понятно, что у актера потом должны были быть судороги мимических мышц, потому что весь съемочный период проходить вот с таким лицом, согласимся, непросто. Походу выясняется, что Рейн выработала свой шахтерский контракт и хочет улететь к чертовой матери на другую планету, где лучше, потому что на этой плохо, там плохая погода, отвратительные условия и капиталисты. На другой планете Солнце и, видимо, капиталистов нет. Но капрорация в лице мерзкой тетки, которая, видимо, заканчивала тот же самый университет, где готовят 90% контролерш, билетерш, проверяльщиц и прочее, сообщает, что надо повкалывать еще, продлили вам насильно контракт на еще 24 тысячи часов, то есть почти на 3 года, там 2,67, по-моему, года. Одновременно выясняется, что робот-эпилептик, если его толкнуть, падает и дергается, пуская пену. Какие-то малолетки его толкают, он падает и дергается, пуская пену. Надо его каждый раз перезагружать. Наверное, он на солевых батарейках, робот с Алиэкспресса. Поняв, что с работы-то ее просто так не отпустят, Рейн очень расстраивается и идет к своему бывшему по имени Тайлер, у которого на хате тусуются Кей, беременная сестра Тайлера, Бьорн, тупой и злобный подонок, по совместительству кузен Тайлера и Кей, и Наварра, приемная сестра тупого ублюдка Бьорна, и по совместительству пилотка, ну, то есть тетя-пилот. Оказалось, что весь семейственный коллектив давно собирается сдернуть на планету мечты, где нет капиталистов и есть хорошая погода. И у них даже есть корпоративный корабль, на котором они то ли возят и добывают руду, то ли просто ее возят. В общем, регулярно выходят в открытый космос на орбиту. Вот только одна проблема. Нет ячеек гиперсна и капсул, которыми эти самые ячейки заправляются. А лететь-то до коммунистической планеты мечты 9 лет. О как! То есть, долететь не выйдет, потому что если вы не будете спать, вы весь кислород выдышите, всю воду выпьете и весь туалет прокакаете насквозь. И вот... пилотка засекла во время прогулки по орбите на орбите брошенный старый корабль, принадлежащий капрорации Вейланд Ютани, который точно-точно бесхозный, и его вообще никто не замечает, и там точно-точно есть и капсулу гиперсна, и энергетические ячейки с хладагентом. Словом, надо лететь, хватать, заправлять капсулы и срочно вставать на лыжи, пока еще кто-нибудь не заметил. Такое ощущение складывается, что цельный космический корабль совсем-совсем вообще никто не охраняет. Он просто никому не интересен. Я имею в виду корабль, на котором работает семейка. И угнать его, судя по всему, не труднее, чем подростку-наркоману деду в «Жигуль» из-под окон дома. Ну, просто открыл дверь, сел, ключ вставил и уехал. Деньги, груз руды, упущенная прибыль, подготовка самого экипажа, которая кое-чего стоит, между прочим. Карасины, наконец, сам корабль. Это, видать, настолько никому не нужно и неинтересно в руководстве злобной капиталистической капрорации, которая выжимает последние соки из пролетариата, что даже и упоминание вообще никак не достойно. Ну, правда же, вот вы прыгаете в челнок, способный к межпланетным перелетам, и он не хранится на специальной стоянке, а от слова «никак вообще совсем». Никто не обращает внимания на несанкционированный запуск двигателей. Никто не попробует отрубить вам дистанционно управление. Никто не следит за орбитой. Никто не слетает за вами вслед. А что это вы там затеяли, а? Ну и наконец, какая-то дура засекла на орбите капроративный борт. А капрорация, значит, ничего не засекла. Корабль-то, по их собственному уверению, слал сигналы, то есть вел постоянную передачу. Это интересно только любителям-самоучкам на планете или все-таки еще кому-то? Ну, например, людям, которые за это деньги получают в лице руководства злобной капрорации, которая натурально хуже Гитлера, судя по тому, что показывают нам там. Словом, Рейн склоняют на дерзкий побег и угон корабля. Но по факту нужна им не шахтерка, а ключ от домофона. Ну, то есть, ейный робот. Робот-эпилептик с соляными батарейками и интеллектом тостера на алисовой тяге. Алиса, прибавь звук. Слышите, не прибавляет. Вот примерно как этот самый робот. Потому как, внимание, это старый робот капрорации. А значит, он работает на том самом машинном языке, на котором работает старый же корабль, и он точно сможет открыть секретный корабль на орбите и все-все там активировать. Кстати, так и оказывается в итоге. И как вы такое вообще придумываете? Это значит, что вообще любой андроид подходит для вскрытия любого корабля, даже совершенно секретного и особо важного. Ну, то есть, берете вот этот самый ключ от домофона, находите его, приходите, и все, все работает. Ни кодов доступа, ни паролей, ни шифров, ни особых ключей, которые нужно втыкать, блин, физически в трех разных местах и поворачивать одновременно. Ни электронных подписей на госуслугах, блин, ни Face ID, ни подписанных строго определенным кругом лиц допусков. Блин, да у нас в метро труднее попасть, чем у вас на сверхсекретный, сверхзащищенный, по идее, объект. В общем, Рейн через некоторое время сломалась, и они, наконец, полетели. Летают знатно. О том, что такое перегрузка на первой космической, никто даже не вспоминает. А судя по тому, что ходят они по поверхности без проблем, планета, ну, как минимум, земной гравитации. А значит, будет примерно первая космическая скорость, равная первой космической при отрыве от Земли. Чреватая примерно 8G. Вот такая вот перегрузка, когда я превращусь примерно в 860 килограмм на какой-то момент. А вот тут один дурак на взлете даже стоит, чтобы, значит, мощнее пыхнуть космическим косяком. Еще и наркоманы чертовы. Я этого, кстати, очень не одобряю. И вот, шикарная планета. Через облачный покров всходит солнце. Все очень радуются. Это здешнее солнце. Ледяные кольца Сатурна. Ну, или типа того. И там прет через космос огромная станция. Даже не корабль, а именно станция. Размером в самом маленьком месте с 5 стадионов Янкис в Нью-Йорке, черт возьми. А в основании его здоровенная, кольцевая, ну то есть круглая, замкнутая шайба. Я, кстати, обрадовался, что она должна вращаться и создавать гравитацию. Но нет, однако, то, что она круглая, это очень важно. Прошу запомнить, если вы еще не смотрели и не запомнили. Словом, судя по размеру, Ячейки там точно должны быть. Нужно лезть и хватать. И вот тут опять вопрос. Вот таких размеров дура натурально с 5 стадионов. Она вообще никому не заметна и никому не интересна, кроме тупорылых подростков. Дорогие сценаристы, коли у вас летать на орбиту, это как в соседнюю пятерочку смотаться замороженным. То есть, значит, что на орбиту летают часто и очень много кто. А значит, наверное, там средства контроля, ну, как минимум, не хуже, чем у нас в аэропорту Пулково. То есть, любой приближающийся объект, ну, для начала с башни-то опросят, а вы, собственно, кто? Какие у вас коды, какие позывные? И тут выяснится, что корабль не отвечает, по крайней мере, осмысленно, а просто передает какой-то сигнал. И, наверное, об этом сразу все узнают. Но нет. И ведь, наверное, у вас там стоят какие-никакие доплеровские радары, которые доступны, не поверите, с 40-х годов 20 века. А ведь фигня-то размером с 5 стадионов нет-нет, чуть по чуть, а должна сигнал-то отражать, а значит быть заметной в радиодиапазоне. А ведь с нее же какая-то передача еще идет. А ведь она, наконец, просто большая, ее в телескоп видно, если вы постоянно летаете на орбиту, у вас наверняка есть какая-никакая оптика. Спутники, которые контролируют орбитальное пространство, ну что-нибудь, что вполне доступно, уже было в 20 веке, черт возьми. И ведь ни одна сволочь ее не видит, ни одна сволочь не спрашивает позывных, и это как минимум за целые сутки, потому что сутки назад, как нам сообщает Наварра-пилотка, она обнаружила самый корабль. Это она обнаружила его, а вообще-то ему, чтобы подлететь, время надо, за каковое время его тоже никто не обнаружил. Ведь он не мог просто появиться на орбите. Это же не так работает, правда? И вот они причаливают. Ну и Энди легко взламывает станцию сложнейшим методом сувания пальцев в специальную дырочку. Это значит, я достал с антресолей старенький антикварный свой ZX Spectrum, под мышечку его, дошел до Форта Нокс и ломанул его систему защиты, причем даже не пытаясь забраться в машинный код при помощи этого самого ZX Spectrum. Я просто свой компьютер приложил к ближайшему терминалу у дверей, и этого достаточно. Ты компьютер, я компьютер, мы одной крови. Открываю все двери, заходи, кто хочет. Там же вдруг выясняется, что станция – это не просто так станция. Станция с какой-то непростой функцией, больно она большая. И кроме того, она падает на орбитальное кольцо. Вот прямо во все эти замечательные частицы льда, астероиды и прочее. То есть, выяснить, где эта станция находится точно, потому что они вышли к ней абсолютно точно, они смогли, а выяснить курс дрейфа нет. Или, может быть, они не знали, что у планеты есть кольца, но разрешите, я не поверю, они же регулярно летают на орбиту. Потом, как сказано, они по какому-то интерлинку выяснили, что внутри станции точно-точно есть установки гиперсна и ячейки для них. То есть, они опрашивали системы станции, но не подумали даже опросить на тему того, а куда ее несет эту самую станцию. В общем, при помощи робота забрались внутрь, включили гравитацию, подключили кислородное обеспечение, то есть, вообще-то, у станции порядок с энергоснабжением. И оказалось, что у станции-то порядок, а вот энергии для капсул гиперсна не хватает. Но где-то есть очень сильно холодная область, где наверняка пашут те самые гиперхолодильники. Надо идти туда. Пока парни в лице Тайлера, Бьорна и дефективного тостера Энди бродят по станции, Рейн помогает Кей блювать, узнав, что она беременна.
От кого? От одного урода. Только не говори брату.
Вот в этом месте я едва не сказал, потому что урод – это он. Я бы, честно говоря, не сильно удивился, потому что отношения внутри коллектива не прописаны настолько, насколько это вообще возможно. Там есть Бьорн, который почему-то постоянно обижает конкретно робота Энди. Почему именно его понять не удалось? Потому что какой-то андроид закрыл ее мать на шахте, где произошел выброс ядовитого газа, чтобы спасти всех остальных шахтеров. Ну так это, наверное, не Энди это сделал. Он даже из другого поколения, его на Алиэкспресс купили. Блин, он дефективный, зачем ты на него кидаешься? Выглядит это все запредельно странно. И тем более странно, что я не понимаю, кроме декларативных заявлений, что вы как-то друг к другу вообще относитесь. Вы никак друг к другу не относитесь. Это такое полное отсутствие экспозиции, что я все дальнейшее не могу воспринимать, ну, даже с минимальным сопереживанием, или даже хуже. Я через некоторое время начал уже космической ящерице сопереживать, потому что вот это картонные персонажи. Они для меня, значит, ровно ничего. Возможно, я ошибаюсь. Поправьте, если так. И вот Бьорн, Тайлер и эпилептический робот дошли до таинственной лаборатории, куда проникли без вопросов. Ну, то есть, палец в дырочку, двери открылись, они вошли как к себе домой. А из лаборатории ведет путь прямо в ту самую холодную область, то есть, в гиперхолодильник. Они подошли к гиперхолодильнику, сунули палец робота, двери открылись, и они зашли вовнутрь. Потом смотрят, о, ячейка с холодом. Просто вывернули ее. И вот после этого вдруг загорелся красный свет очень тревожного оттенка. И двери в холодильник вдруг взяли и закрылись. Так это значит что? Так можно было? То есть, лаборатория секретная, сверхзащищенная. Там же холодильник секретный и сверхзащищенный. И, конечно, внутри холодильника нам это показывают. Дремлют десятки, а может сотни замороженных чужих лицехватов. Тех самых мистера 50 сантиметров в рот, отложу тебе личинку в глотку. И которые, внимание, именно что замороженные и могут проснуться, когда удалят единственную ячейку. И которые, внимание, могут спокойно выбраться со своих капсул без всяких проблем. И дверь у этого чудовищно опасного холодильника всего одна. То есть, никакого шлюза с тремя дверьми, который может сжечь, например, внутри все. Никаких систем безопасности, никаких бродисиликатных дверей на самих, черт возьми, капсулах, чтобы лицехваты не могли выпрыгнуть, если у вас вдруг что-нибудь пойдет не так. Ничего вообще! И все это висит на одной энергетической ячейке. Ровно одной. Не на пяти. Учитывая, какую опасность из себя представляют эти самые лицепрыги, у них одна, внимание, батарейка, которую можно выкрутить просто как лампочку. Я уж молчу о том, что любой дебил может войти в самое опасное помещение на станции. Ну, неудивительно, что весь экипаж в итоге сожрали. И вот, температура поднимается, лицепрыги размораживаются и прыгают в выключенный холодос, где заперты три придурка. Конечно, бабы бросаются на выручку. В той самой лаборатории имеет место огромная на много палуб вниз дыра, а возле нее половина изломанного поплавленного робота. И, конечно, совсем никто вообще не догадался, посмотрев на дыру, поглядеть наверх. А что это такое сверху упало или пролилось? Откуда, собственно говоря, вот это все? Они же говорят, а может это утечка какого-то химиката? Но если у вас дыра под ногами, значит химикат должен был литься оттуда. А вдруг он еще раз может палиться? Неужели это никому не интересно? Там, естественно, спойлер, висит вот так вот подстреленный первый алиен, чья высокая кислотность прожгла половину корабля насквозь. И его никто не видит, как, собственно говоря, и станцию на орбите получасом раньше. А вот нашли бы досуг задрать тупорылые хари вверх, вот так вот, как я только что показал, и посмотреть, а что там такое, может быть, увидев монстра, какие-нибудь ценные мысли в голове бы у себя поимели, а? Это ж не совсем нормально, наверное, когда на станции вот такая мизансцена лежит, висит чудовище, под ней все проплавлено на десятки метров вниз, может, задуматься надо? Ну, хотя бы о элементарных мерах предосторожности. Кстати, вот тут робот валяется, а? Может, он еще говорить может? Это же робот, а не человек. Словом, Рейн соображает, выхватывает симку из поврежденного робота и передает в щельку, мол, вставьте Энди. Может, там есть коды доступа. То есть, на секретный корабль у дебильного тостера доступ есть, в секретную лабораторию у него доступ есть, в секретный и очень опасный холодильник у него доступ есть, а вот из холодильника у него доступа нет. Как вообще он попал-то в сверхзащищенный и чудовищно опасный объект? И еще один вопрос. Последний раз его задам. Вы серьезно? Одна ячейка вместо, блин, пяти? А если она коротнет, из строя выйдет, ну что угодно? Все, всему кораблю конец. Ну, так и получилось, в конце концов, а? Венди вставили симку. Он оказался односимочный. Я думал, может быть, он будет хотя бы двухсимочный, как моя старенькая Nokia. По одной разговариваю, второй маме в боку звоню. И... В общем, дверь открылась, и от лицепрыгов сбежали в лабораторию. Заперли двери холодильника, но один таки прорвался и напрыгнул на пилотку Наварро, которую немедленно и оплодотворил. Тут же резко поумневший Тойстер догадался включить поломатого робота, которым оказался Эш из первой части. Его нарисовали в виде актера Яна Хольма, ныне, к сожалению, покойного нашего любимого Хоббота и много кого еще. Нарисовали посредством очень хренового дипфейка, который выглядит немногим лучше, чем дикпик. Ну или хуже, это на любителя. У него лицо разговаривает всегда в одну сторону, рот в другую. Ну тут даже... Сказать нечего, кроме того, что, может быть, это не специально так поломатого робота изображали, у которого, прямо скажем, не все в порядке. Выглядит именно так, как не все в порядке. Недаром заметил поломатого робота я в самом начале нашего разговора об этом, включить его и повыспросить, а что тут вообще происходит? Группа дебилов не догадалась. Эш-2, включившись, кратенько раскидал проблему. Ну, то есть... Лицепрыги вот прямо сейчас оплодотворяют вашу подругу личинкой, а из личинки вылупляется вот такая штука. Вот такая штука. Малолетние дураки наконец доперли, что они снимаются в фильме ужасов «Ромул Завет», а не в фильме «Don't Look Up». И сделали, наконец, «Look Up». А там алиен висит, немного неживой, как и было сказано, с него, понятное дело, и натекло. В это время придумали, как снять при помощи холода лицепрыга, а два робота в это время вступили в сговор. Ну, понятно, что Энди вдруг резко поумнел, он прямо говорит, у меня теперь совсем другие интеллектуальные способности, новая база данных, сейчас обновляется моторика, он там прыгающего лицепрыга такой, хаба, за хвост, и хаба, его в оголенный провод запихал, прям ловкач сделался и красавец, не то, что раньше был, эпилептик и придурок. Словом, Эш-2-то говорит, твои людишки сейчас доработаются до того, что еще один монстр вылупится и всех сожрет. Сделай что-нибудь, не пускай ни в коем случае зараженную на корабль. Но людишки это прочухали, сбежали и сели на челнок. Правда, не все, а конкретно Бьорн, Наварро и беременная Кей. И там из Наварры, естественно, экспресс вылупился чужой. Экспресс это потому, как в первых сериях, в классическом лоре, для вызревания личинки нужны были то ли сутки, то ли двое, может 12 часов, ну короче говоря, очень продолжительное время. Потому что любые фантастические допущения не могут позволить нам, чтобы у человека внутри, да где угодно, чтобы за полчаса сформировалось вот такое вот существо, способное изнутри проломить грудную клетку. Причем не только человеку, но и космическому жокею, этому самому инженеру, у которого каждое ребро толщиной с мое плечо минимум. Вот просто не бывает такого и все. Почему? А это проклятая сука биология и не менее проклятая беспощадная сука физика запрещают. Потому что с такой скоростью развивающееся нечто потребует... Настолько скоростного деления клеток, что, во-первых, ни одна клетка так делиться не будет, надо ли говорить, но если будет, она разогреет окружающее пространство, я даже не знаю, градусов до 200, то есть до того, как оно успеет вылупиться, все вокруг чертовой матери сгорит. В общем, тут и 10 минут не прошло, как из Наварры все повылупилось. Конечно, вылупление такого счастья привело к гибели Наварры и к тому, что челнок принялся вот так вот вращаться, врезался в станцию, но врезался удачно. Не куда-нибудь, а прямо влетел в ангар с другой стороны. Тайлер и Рейн немедленно бегут спасать. Но на пути вдруг оказывается цельный отсек, где сидят десятки, а может сотни лицепрыгов мистер 50 сантиметров в глотку. У каждого. Что делать? Это думают, а как же быть-то, как же нам пробраться и спасти-то, наконец, всех? Эй, дебилы, корабль круглый, если нельзя пройти с этой стороны, идите с другой. Кроме того, он довольно толстый в высоту. Может, можно подняться на лифте этажом выше и пройти над лицепрыгами, а? Ну, давайте думать. Однако, думать тут могу только я и даже продвинутый, обновленный тостер. не догадался до этого простого и очевидного маневра. Зато догадались разогреть отсек до 36 градуса до температуры человеческого тела, после чего лицепрыги видеть-то их перестанут, потому что наблюдают только тепловой спектр. Они, правда, еще эти сейсмические волны улавливают, Сирич, вибрации пола и перемещение воздушных масс. Но нет, эти конкретно видят только температуру, а значит, теперь не видят ничего. Но в отсеке, конечно же, короткая Рейн увидела страшных трупов и начала немедленно потеть, яростно меняя температуру собственного тела. А в это время выжившие Кей и злобный урод Бьорн смогли выбежать с челнока и теперь крадутся. Крадутся они, крадутся и находят там экспресс-кокон для дозревания чужого. Вот на дозревание чужого из грудолома, я слышал, тоже требовалось часов 12, сутки, короче говоря, какое-то время, потому что из вот такой твари трехметровая гигантская ящерица развиться тоже не может, во-первых, и для этого нужно много жрать, потому что иначе непонятно в натуре, а откуда у нее такой внутренний запас деления клеток-то, энергия ж нужна, ну, допустим, оно в нее заложено. Но, повторяюсь, не бывает таких клеток, это просто невозможно с точки зрения биологии и физики, чтобы за несколько минут, буквально там полчаса проходит, даже меньше, какое там, вот такое существо закуклилось, навыделяло вокруг себя огромный кокон и разрослось там до непредставимых размеров, ну, натурально 3 метра или около того вместе с хвостом, броней, костяными наростами и всем-всем остальным. Такого не бывает. Вам нужно было дать время всему этому настояться. За это время, кстати говоря, можно было очень сильно напугать людей саспенсом. Потом дать всем отдохнуть. Ну, типа, ой, а ничего и не было. А потом снова напугать всех, но уже набело, до поноса, как этим занимался прекрасный первый фильм, снятый еще не сошедшим с ума гениальным Ридли Скоттом. А вы что делаете? Ну, ровно потому, что такого рода жанр – это ж карусель. Карусель его помчит после двух картин. Понимаете, что должно быть? Вы должны человека напугать, дать ему передохнуть, напугать заново, чтобы мы постоянно делали вот эти вот эмоциональные сальто-мортали. Когда вы устраиваете вместо аттракциона гонку, вот такую вот быстрее, 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 страшнее, я лично не успеваю отдохнуть, и мне делается уже не то, что не страшно. Я начинаю замечать разнообразные тупости в вашем сценарии, каковы бесят меня с самого начала. Словом, нашли кокон, и злобный урод Бьорн немедленно в него воткнул многомиллионно-вольтный шокер и начал сжечь изнутри то, что находится внутри кокона, за что чужой немедленно воткнул в него хвост с костяной иглой и облил его кислотой, и вылупился еще скорее. Только что вы показали, что электричество как минимум вырубает, а может убивает этих самых чужих. Ну, было бы странно, если бы это было не так. Они же, в конце концов, органические. То есть, у них внутри есть некие электрохимические импульсы, которые сильный удар током, тем более сильный и продолжительный удар током, просто вырубит. И на лицепрыгах это работало, но почему-то это вообще никак не работает совсем на вылупляющемся чужом. Почему? Ну, хотя бы попытались объяснить бы, ну, хоть что-нибудь. Чтобы я не задавал этих вопросов, потому что мне приходится что-то пытаться объяснить за вас. Это вы должны объяснить мне, а я испугаться, что даже электричество вот конкретно этого монстра, в отличие от лицепрыга, не берет. В общем, Бьорн получил дозу кислоты, и его всего сожгло, и он в диких корчах скончался. Ну, окей, принялась звонить Тайлеру. Что услышали лицепрыги? И Энди говорит... Текай из городу, туби пизда. Беременная Кей чудом убежала от Алина, но это только казалось, потому что хитрожопая ящерица выследила ее у двери, за которой уже стояли Рейн, Тайлер и Тостер с диагональными бровями. Убегая от чужого, беременная баба умудрилась долбануться примерно с 4-го этажа, а от какового удара у нее в конце концов только осанка улучшилась. Ничего себе не сломала, даже синяка не набила, очень крепкая. Энди увидел чужого и разумно не открыл дверь, а чужому ничего не осталось, как схватить то, что есть, то есть беременную Кей, и уволочь ее в гнездо. В гнезде, кстати, спойлер-спойлер, полно яиц, которые оплодотворили весь доблестный экипаж секретной станции. Ну или почти весь. То есть яиц там много, их там даже более того показывают, но нет рейхсматки для такого случая, которую мы любим со вторых чужих. То есть, кто наклал яйцев, понять не удалось. Оставшийся в живых коллектив страшно опечален потерей боевой подруги, которая почему-то является им всем подругой, я из текущих отношений не понял этого вообще никак. Поумневший тостер, не убрав диагональные брови, раскидал за тему и сообщил заодно, что теперь работает не на короткую рейн, а на капрорацию. Надо, мол, достать пробирки с черной жижей. Результат бесчеловечных опытов, которые проводили над алиеном врачи-убийцы, за что в результате и поплатились. Ну, вот тогда-то робот Эш-2 выпустит их со станции, отведет челнок куда надо на автопилоте, а спецы капрорации приедут и продолжат опыты. Они доходят до секретной лаборатории секции Ромул, и там натужный голос сообщает: «Вход только для первой категории допуска. Вход только для первой категории допуска». Это ж надо же! А раньше в другой секции станции не было никаких допусков. Как, черт возьми, это работает, если речь идет не просто о секретности, а еще и повышенной опасности? То есть бронированные какие-нибудь силикатные двери, которые кислота не берет, которые вообще хер проломишь. Огнеметы автоматические, если что, чтобы просто выжечь высокой температурой, все. Кстати, когда ты будешь чего-то жечь, никакая кровь никуда не прольется. То есть кислотной угрозы не будет. Тройные шлюзы и, что важно, физически запирающиеся замки, которые просто так невозможно отпереть, если у вас вдруг вырубится электричество. Ну, вот что-то такое я бы предусмотрел, если бы имел в виду работать с настолько опасными организмами. Но нет. Если вы вдруг мне скажете, так ученые ж не знают, что это за организм такой. Они только о нем что-то слышали и только-только схватили его, так сказать, в цепкие лапы. Нет, они знают о нем много. Все эти лицепрыги были генетически выведенными, сотни их. Уже успели эксперименты поставить, выделить ту самую черную жижу и, более того, узнать ее геном. То есть, работали-то они со всем этим очень давно и много. За это время чужой обязательно должен был очнуться и быть запертым в каком-то помещении, из которого потом он все-таки вырвался. То есть, они были в курсе, какую конкретно опасность это все представляет. И не предприняли никаких мер предосторожности, вплоть до того, что в лабораторию может зайти любой дурак, который подобрал ключ от домофона. Узнали много всякого интересного от робота Эша-2 и от продвинутого тостера Энди. Что черная жижа – это прям огонь Прометея, который изменит человека. Посмотрели кино, как мышка при смерти вылечилась с огромной скоростью. Правда, почему-то не стали видосик смотреть до конца, а там было много интересного еще. Кстати, тут же стоял контейнер, который снимали в видосике. На него они тоже не посмотрели. А ведь мышку там буквально разорвало! Зато, посмотрев на камеру, обнаружили, что на выходе из комплекса их поджидает чужой, а значит, так просто выйти не получится. И я опять скажу, мать же ваша, корабль по-прежнему круглый, идите с другой стороны. И, кстати, все еще можно подняться на лифте этажом выше и пройти над или под чужим, блин. Но нет, дурачки побрали оружие, из которого нельзя стрелять, ну кровь-то кислотная, и поперли прямо на пролом, зайдя в гнездо чужих. Там нашли Кей, освободили ее из кокона. Она чувствует себя плохо. В итоге подкололи ее черные жижи из пробирки. Ну, мол, мышка-то поправилась. Наверное, человек поправится. Ну, мышка, человек, какая разница. И вот это она себе сделала укол. Может, так получает. А в гнезде-то обнаружился оплодотворенный экипаж. А значит, толпа чужих. Энди получил хвостом. И опять у него от удара приключилась эпилепсия. Хотя вроде бы только что он довольно осознанно действовал, ловко хватал все руками. То есть новая программа, видимо, должна была поправить его как-то. Но нет. Тайлера, наконец, сожрали. Бесил он долго и сильно, но вот, наконец, бесить перестал. А две бабы сумели сбежать на лифте. Впрочем, короткая Рейн проявила изрядную смелость и привязанность к папкиному тостеру. И вернулась за глючным Энди, который бился там в припадке. А беременная Кей с пробирочным Чумайданом зашла в челнок, где ее сразу принялся уговаривать робот Эш по скайпу. Нажимай на кнопку, и я тебя вместе с Чумайданом увезу на планету. А она не нажимает на кнопку, она лежит и что-то ждет. Хотя непонятно, чего, собственно. Также непонятно, почему нет системы дистанционного управления данным кораблем. Ну ладно, это вопросы в темноте. Словом, короткая малолетка с автоматом принялась реанимировать Энди и реанимировала его. И тут до них добралась натурально орда чужих. Но хитрая, хоть и короткая тетя догадалась отключить гравитацию, выслушав очередную дебильную шутку робота-тостера, которая, оказывается, не просто так говорил их весь фильм. О, какой тонкий сюжетный ход-то, а? А раз нет гравитации, кислота не прольется, а будет такими пузырьками болтаться в невесомости. После чего можно по ним стрелять. И баба начала стрелять. Несмотря на то, что держала автомат она впервые в жизни, держала на протяжении 10 минут и никогда с ним не тренировалась вообще, одним магазином перестреляла всю сволочь в лед. Неплохой такой результат, потому что палила она не хуже, чем 20-миллиметровый Sentry Gun во вторых чужих. И вот, станция падает на кольцо, пузыри кислоты летают, ожившие тостер и короткая тетя сбегают по лифтовой шахте, а за ними мчится новая толпа чужих. Включилась гравитация, и Энди всех их смел лифтом, а последнего прям прыгнул на него и расстрелял из автомата со словами «Не тронь ее, тварь!» Починился словом. Забрались в челнок, отчалили, а в челноке беременная баба залезла в криогенную капсулу. Тостер и Рейн добрались до нее, и тут она хоба и начала яростно рожать. Несмотря на то, что вроде как по лору в криосне замирает вообще все. Но нет. Она немедленно экспресс рожает румынского баскетболиста ростом 231 сантиметр, с которого смыли человеческий грим и представили его в натуральную величину и в натуральном виде. Кроме шуток, я видел фотографию этого мужика. Выглядит он чуть-чуть лучше, чем новоиспеченный чужой. А может хуже, но это опять же на любителя. Баскетболист немедленно сожрал маман, долбанул тостер, у него опять начался припадок, хотя он вроде как только что ловкий был, а теперь снова стал неловкий. А вот Рейн принялась от него убегать и, конечно, не сразу, далеко не сразу выкинула негодяя в космос, где он и сгорел, столкнувшись с кольцом планеты. Короткая Рейн подобрала робота, как-то заволокла его в капсулу подремать, сама легла тоже спать, записала последнее сообщение и улетела на планету мечты, куда только что рассказывали, что робота возить нельзя. Но пофигу, она все равно повезла. Надо ли говорить, что гнусный корпоративный робот H2 сгорел вместе со станцией в кольце. Кстати, успел послать уведомление своим хозяевам, что на планету Джексон надо срочно выслать партию для забора образцов. И тут выясняется, что его план разрушен, короткая Рейн отключает автопилот, и он, внимание, не успевает послать второго уведомления насчет того, что на планету Джексон они не летят, а летят на другую планету. Почему он не успел? Он же вроде как электронный. А потому как придется уговаривать тупых подростков по скайпу, мол, неправильно вы все делаете. Повторяюсь, очень странно, что главный мегакомпьютер мать сама все не сделала сразу, когда на станции началось черти что. Причем автоматически, мол, нештатная ситуация, вот такой у меня алгоритм. Тревога, координаты такие-то, курс такой-то, скорость такая-то, вот вам zip с результатами работ и внутренние видеозаписи с камер слежения, чтобы вы просто понимали, с чем иметь дело. Присылайте морпехов. Нет, ничего подобного. Даже потом, когда к ней подключился робот, они под конец единственно разумную вещь сделать не догадались. Такая история. И еще раз хочется спросить словами Рипли. Я пока летала, вы что, нахер тут все отупели? Если не описывать конкретных приемчиков, которые применяли чужие, вот там это... Потом, которые применяли к чужим на протяжении 2 часов... В целом, все. Если мы отвлечемся от прыжков в невесомости, выплесков кислоты, врезания в ледяное кольцо и так далее, вот на этом реально все. Это очень-очень вторичный фильм по отношению к первому чужому. Тут тоже попытались сыграть в камерную историю с драконом на корабле. По отношению ко второму чужому, там опять же злобная корпорация и негодяй-робот имеют место быть, а также гадяй-робот, какой был во вторых чужих. Стрельба из автоматов, что еще? Ах да, и, конечно, вылупление уже гуманоидного чужого, который, однако, в этом случае почему-то свою мать не признал и немедленно ее загрыз. Все это мы уже видели. Оно просто вот так вот аккуратненько встряхнуто и в меру собственного таланта исторгнуто в эфир, каковой мы с вами и потребляем. На один раз, если вы, в принципе, не очень знакомы с вселенной, оно, конечно, прокатит. Если вы смотрели первые два фильма, к данному возникнет огромное количество вопросов. Как по лору, ну вот это вот скоростное вызревание чужих, это вообще о чем? Так и по характеру корпорации, которая настолько злобная и жадная, что натурально хуже любого чужого. А тут вдруг эта злобная и жадная корпорация разрешает улетать с планеты на корабле кому угодно и вообще не интересуется ничем. Точно так же, как и собственной станцией, которая пропала непонятно где. Как сказано, 167 дней назад. За это время, то есть треть года, ничего не было предпринято вообще для того, чтобы ну как-то хотя бы с ними снестись. Ну и конечно, драматургическое ремесло на таком низком уровне. Вот если бы не было вот этих вот за 80 миллионов долларов нарисованного всякого, а следить-то было бы даже неинтересно. Тут, конечно, какие-то мультики показывают, всякая аниматроника или нарисована довольно ловкая ящерица космическая. Вот баскетболист, с которого смыли человеческий грим. Да, это довольно красиво. Пейзажи на орбите ничего себе. В общем, казалось бы, ну, есть чем работать. Однако для того, чтобы с чем-то работать, надо написать сценарий, вменяемый, где а. не будет внутренней тупизны, б. будет уважение к исходному лору, потому что вы тут, дорогие творцы, не в своем праве, вы в гостях. Извольте уважать то, что хозяева сделали до вас. Ну ладно, это, по-моему, уж тоже придирка. В конце концов, тут нет ни одного гомосексуала, что странно. Это тоже придирка. Если что, не обращайте внимания. И третье, раскройте мне персонажей. Мне два раза пришлось смотреть, чтобы понять, кто с кем, в каких вообще отношениях. Потому что у них отношений нет. Там работают по всему фильму, ну, по факту. Хотя и очень плохо. Только короткая Рейн и тостер Энди с диагональными бровями. Все. Все остальные нужны только для того, чтобы их сожрали, в конце концов. Ах, ну да, конечно, еще работает дикпиковый Эш-2. Ну, как он работает? Он произносит некие фоновые слова, которые что-то там объясняют. И он же заодно выступает главным протагонистом. Этого мало. Вы понимаете, что первый чужой по сравнению с вами находится просто в другой вселенной. Я не говорю, чтобы вы сделали так же хорошо. Я говорю, вы не могли бы хотя бы постараться. Очень мало нарисовать космическую станцию, нарисовать чужих и самостреляющий автомат вместе с половинкой робота и заставить несчастного негритянского Энди ходить с диагональными бровями весь фильм вот так. Потом ведь его лечить придется от судорог в лобовой области головы. Этого недостаточно. Недостаточно критически. Потому что у вас нет нормальной истории. У вас есть дыра на дыре в сюжете, отсутствие вменяемой экспозиции, из-за которой сыпется все остальное дальше. Потому что я не могу никому сопереживать. Вот как мне подсказала моя соведущая по различным разборам фильмов Марина Таничева, ведь неплохо было бы, чтобы среди вот этих вот дебилов оказался реальный отец ребенка у беременной Кей, которому она просто не успела ничего сказать. И вот тогда, когда бы они переговаривались через стеклянные ворота с чужим за спиной у беременной бабы, она бы и сказала: открывай дверь, я ношу твоего ребенка, а робот бы не дал этого сделать. Вот тут бы наступила бы хоть какая-то драма в конце концов, и было бы понятно, почему, например, он конкретно этого робота не любит. Потому что то, что тупой ублюдок Бьорн кидается всю первую половину фильма, пока наконец его не сожгла кислота, на абсолютно постороннего робота, это прям конкретно очень странно. Потому что люди к тому времени перебили гораздо больше людей, очень может быть даже, что и родственников Бьорна. Так почему он не кидается на людей? Ну это же люди совершили такую мерзость. Кидайтесь на людей. Но ведь нет, почему-то хочется кидаться на конкретных людей. Но вот роботы виноваты вообще все. У вас робот, ну пускай не в виде биосинтетического организма, есть в космическом корабле. Возьми кувалду, разбей. Это же очень нелогично выглядит. Почему робота боялась Эллен Рипли во втором фильме, это совершенно понятно. Она никогда до этого роботов не видела. И первый робот, с которым она столкнулась, был Эш, который попытался лично ее угробить и по факту опосредованно угробил весь ее экипаж. Она очень сильно испугалась робота. И когда она увидела Лэнса Хендриксона, который играл робота Бишопа, нашего любимого, из «Вторых чужих», вполне очевидно, что она отреагировала нервно. Это второй робот, которого она видит. Первый был вот такой. У нее травматические воспоминания. Эти парни уже не первое поколение с роботами общаются, потому что у них есть устаревшие роботы, вот как сломанный Энди с Алиэкспресса, и какие-то другие. А это значит, что это рутина. А значит, он не может винить робота. Нужна конкретная причина, чтобы он возненавидел этого робота. Что этот робот сделал? Между ними нет никакой химии, ну пускай отрицательной химии, между ними нет отношений. А вот между кем отношения, на удивление, есть, что тоже очень странно объясняется, это между тостером Энди и короткой Рейн, потому что папа подарил ей вот это. Вот, блин, спасибо, потом она едва не сдохла из-за этого существа, а до этого это самое существо вынуждено было непрерывно чинить. Скажете, это память об отце. Это... Она так его для себя олицетворяет. А вы знаете, кто еще так олицетворял отца? А Брюс Уиллис в фильме «Криминальное чтиво», которому подарили отцовские часы, каковые отец 5 лет, а потом его друг 2 года, носили в заднице во вьетнамском плену.
У себя в жопе. 5 долгих лет он носил эти часы в своей жопе, а потом он умер от дизентерии.
Вот если папа этого Энди носил в жопе, вот знаете, я бы поверил, потому что... Что такое этот самый робот? Это симка. Не более того, ну, вытащи ты эту симку и улети. Все, вставь его в другого робота, поновее, может, лучше будет. Он будет морозить все то же самое, что и этот конкретный. Нет? А, блин, почему? Почему конкретно вот эта кукла ей дорога? Примерно так же, как Бутчу были дороги часы из жопы отца. Ну вот почему, объясните мне. Знаете ответ какой? А потому что. Ну и, конечно, кастинг. Нам там рассказывают, что на этой планете, как и вообще на большинстве колониальных планет, чудовищные условия жизни, там плохая где-то неправильная гравитация, то есть она, ее слишком мало для человека или слишком много, человек такому не приспособлен, вон даже черную жижу из чужих добывать пришлось. Постоянные эпидемии, непереносимая работа, выбросы ядовитых газов, и колонии фактически вымирают. Тут нам показывают трех молодых людей, с вот такими харями, пышущие здоровьем, отличные зубы, великолепная кожа без единого изъяна. Вы знаете, в «Падении империи» героинька, которая играла короткую Рейн, выглядела несколько хуже. А тут она прямо, знаете, так поднабрала, раздобрела так слегка, даже округлилась, стала больше на женщину, а не на подростка, похоже. Чуть-чуть, конечно, но тем не менее. Вот ей неплохо в этой колонии, несмотря на то, что она находится под пятой злобной чудовищной капрорации. Ну, сделайте что-нибудь, чтобы они изможденными выглядели. Людей наберите наподобие, знаете кого? А вот, например, только что в голову пришло дохлого Пита из «Во всех тяжких». Потому что ты на него смотришь и веришь. Это реально наркоман со стажем. То есть, так человека загримировать невозможно. Это прям наркоман со стажем, который двигается, говорит. У него подобранный лексикон специальный. Это прям оно. И это работа ответственного по кастингу, причем ответственная работа ответственного человека, а не то, что вы нам тут это выдали. Они все здоровые, красивые. Вот где эти мощи-то ходячие, которых смерть посрать отпустила, и там каждый цикл кто-то обязательно дохнет от ядовитого выброса, от вируса или еще от чего-нибудь. В первую очередь от непереносимой работы на злобную капрорацию. Ведь нет же это ничего. Я просто в это не верю. Я смотрю на этих счастливых подростков. Я смотрю на этих счастливых выпускников колледжа, которые много времени проводят в спортзале, хорошо и регулярно питаются, не имеют проблем со сном и стулом. И в дальнейшее я просто не могу поверить. Мне очень сложно заставить себя следить за тем, когда мне с экрана непрерывно врут. Начиная с визуала. Вот мне визуально наврали, я вам дальше не верю. Потому что в то, что Рейн плохо питается и много работает, и спит и видит, как бы сделать ноги из этого ада, согласно ее круглому личику, даже подумать невозможно. Вообще. Ну и потом сверху этого на все накладывается отсутствие вменяемой экспозиции. Вы только рассказываете что-то и не показываете ничего, кроме спецэффектов. Вывод – тупой еще тупее. Но, повторюсь еще и еще раз, по сравнению с Прометеем и вторым Прометеем, это ж просто жемчужина. Прям поработали и постарались на все деньги. Причем эти все деньги, которые принесли результат раз в 5 лучше, чем Прометей, в 3 раза меньше, чем то, что потратил Ридли Скотт на свое тупорылое говно. Вот такой неоднозначный диалектический вывод. С вами были киноведы в штатском. Оставайтесь с нами.